Глава третья. После обеда, когда обходы завершились, новые ординаторы собрались в небольшой комнате отдыха. Там стояли 8 столиков, древний черно-белый телевизор и 2 торговых автомата, которые выдавали черствые бутерброды и горький кофе. За всеми столиками велись примерно одни и те же разговоры. «Посмотри мое горло, а? Тебе не кажется, что оно покраснело?» «По-моему, я подхватил насморк. Чувствую себя неважно». «Что-то у меня живот побаливает. Похоже, аппендицит. У меня ужасная боль в груди. Господи, надеюсь, это не сердечный приступ». Кэт присела за столик к Пейдж и Хони. «Ну, как все прошло?» — спросила она. «По-моему, все в порядке», — ответила Хони. Они обе посмотрели на Пейдж. «Я была ужасно напряжена, но старалась не подавать вида». Пейдж вздохнула. «Тяжелый был день. Я бы с радостью ушла отсюда, а вечером где-нибудь повеселилась». «Я тоже», — согласилась Кэт. «Почему бы нам не поужинать вместе? А потом сходим в кино. Прекрасная идея». К их столику подошел санитар. «Доктор Тейлор?» Пейдж подняла на него взгляд. «Я доктор Тейлор. Доктор Уоллес хочет видеть вас у себя в кабинете». «Начальник больницы. Что же я натворила?» — подумала Пейдж. Санитар ждал, не отходя от столика. «Доктор Тейлор, иду». Пейдж глубоко вздохнула и поднялась со стула. «Увидимся позже. Прошу за мной, доктор». Пейдж проследовала за санитаром в лифт, и они поднялись на 5-й этаж, где находился кабинет доктора Уоллеса. Бенджамин Уоллес сидел за столом. При появлении Пейдж он оторвался от бумаг и посмотрел на нее. «Добрый день, доктор Тейлор».
«Добрый день».
Уоллес прокашлялся. «Итак, первый рабочий день, но вы уже успели произвести впечатление». Пейдж недоуменно посмотрела на него.
«Я не понимаю. Я слышал, у вас утром возникли некоторые проблемы в раздевалке для врачей». «Ух, так вот, оказывается, в чем дело».
Уоллес посмотрел на нее и улыбнулся. «Пожалуй, я смогу что-нибудь организовать в этом плане для вас и остальных девушек».
«Мы не девушки», — хотела было возразить Пейдж. «Мы будем вам очень благодарны».
«Кстати, если вы не возражаете переодеваться в раздевалке для медсестер...»
«Я не медсестра», — решительно возразила Пейдж. «Я доктор».
«Разумеется, разумеется». «Ладно, мы решим эту проблему, доктор».
«Благодарю вас».
Уоллес протянул Пейдж лист бумаги. «Кстати, это ваш график. У вас сегодня суточное дежурство, которое начинается в 6:00 вечера». Он посмотрел на часы. «Осталось 30 минут». Изумленная Пейдж уставилась на него. Ее рабочий день начался в 5:30 утра. И еще суточное дежурство. Ну, а фактически получится 36 часов. С утра вам опять надо будет делать обход.
36 часов. Интересно, как я это выдержу?
Вскоре ей предстояло выяснить это. Пейдж разыскала Кэт и Хони.
«Мне придется забыть об ужине и кино. У меня впереди 36 часов дежурства».
Кэт кивнула.
«Нам тоже сообщили подобные новости. Я заступаю на дежурство завтра, а Хони — в среду». «Не думаю, что это будет так страшно», — оптимистично заявила Пейдж. «Как я понимаю, в комнате для дежурных можно спать. Вот этим я и займусь». Но она ошиблась.
Санитар провел Пейдж по длинному коридору.
«Доктор Уоллес сообщил, что мое дежурство продлится 36 часов», — обратилась к нему Пейдж. «Все ординаторы так работают».
«Только первые 3 года», — ответил санитар.
«Прекрасно.
Но у вас будет много времени, чтобы отдохнуть, доктор».
«Вот как?
Сюда, пожалуйста. Это комната для дежурных».
Он открыл дверь, и Пейдж вошла внутрь.
Комната напомнила ей монашескую келью в каком-нибудь захудалом монастыре. Топчан со свалявшимся матрасом, треснутая раковина и тумбочка с телефоном. «Вот здесь вы и можете спать между вызовами. Спасибо».
Вызовы начались сразу, как только Пейдж пришла в столовую, чтобы поужинать.
«Доктор Тейлор, третья неотложка! Доктор Тейлор, третья неотложка!» У пациента сломано ребро. «Мистер Хеннеган жалуется на боли в груди. У пациента из второй палаты головные боли. Можно дать ему ацетаминофен?»
Только Пейдж удалось прилечь в полночь, как ее разбудил телефонный звонок. «Это первая неотложка!» У пациента оказалось ножевое ранение, и к тому времени, как Пейдж освободилась, было уже половина второго. А в 2:15 ее снова разбудил телефонный звонок.
«Доктор Тейлор, вторая неотложка, стат!»
«Хорошо», — ответила еще не пришедшая в себя Пейдж. «Как там он сказал, это расшифровывается? Растряси свою задницу, милашка!» Она заставила себя подняться и направилась по коридору в палату неотложной помощи. Туда привезли пациента со сломанной ногой. Он вопил от боли.
«Сделайте снимок», — приказала Пейдж, — «и дайте ему Димерол, 50 миллиграммов».
Она взяла пациента за руку. «Все будет в порядке. Постарайтесь успокоиться». Металлический, бесцветный голос возвестил из динамиков.
«Доктор Тейлор, палата 3, стат!»
Пейдж взглянула на стонущего пациента. Ей не хотелось оставлять его.
«Доктор Тейлор, палата 3, стат!»
Снова раздался голос из динамиков. «Иду!» — пробормотала Пейдж. Она выскочила в дверь и поспешила по коридору в третью палату. Пациент захлебнулся рвотой, он задыхался и кашлял.
«Он не может дышать», — сообщила медсестра.
«Отсасывайте рвоту», — распорядилась Пейдж. Наблюдая за задыхающимся пациентом, она снова услышала из динамиков свою фамилию.
«Доктор Тейлор, четвертая палата, четвертая палата».
Она тряхнула головой и побежала в четвертую палату, где пациент исходил криком от спазма в желудке. Пейдж быстро осмотрела его.
«Похоже на нарушение деятельности кишечника. Проверьте ультразвуком».
К тому моменту, когда она вернулась к пациенту со сломанной ногой, болеутоляющее уже подействовало. Пейдж отправила его в операционную для наложения гипса и тут же снова услышала свою фамилию.
«Доктор Тейлор, вторая неотложка, стат».
«У пациента из четвертой палаты язва желудка, боли».
«В половине четвертого».
«Доктор Тейлор, у пациента из 310-й палаты кровотечение».
В другой палате у пациента случился сердечный приступ. Пейдж, нервничая, слушала его сердце, когда в динамиках раздалось:
«Доктор Тейлор, вторая неотложка, стат! Доктор Тейлор, вторая неотложка, стат!»
«Я не должна паниковать», — сказала себе Пейдж. «Надо оставаться спокойной и хладнокровной». И все же она запаниковала. «Какой пациент важнее? Тот, которого она слушала, или новый?»
«Подождите», — пробормотала она. «Я сейчас вернусь».
И Пейдж поспешила во вторую неотложку, а из динамиков снова раздалась ее фамилия.
«Доктор Тейлор, первая неотложка, стат! Доктор Тейлор, первая неотложка, стат!»
«Ох, боже мой!» — подумала она. Ей показалось, что она находится в самом центре нескончаемого, ужасного кошмара. За остаток ночи Пейдж будили еще несколько раз. Пищевое отравление, сломанная рука, диафрагмальная грыжа, раздробленное ребро. К тому времени, когда она приплелась в дежурку, она устала настолько, что едва могла двигаться. Пейдж забралась на топчан и только начала дремать, как снова зазвонил телефон. Не открывая глаз, она взяла трубку.
«Алло!» «Доктор Тейлор, мы вас ждем». «Что?» — лежа на топчане, Пейдж пыталась вспомнить, где она находится.
«Начинается ваш обход, доктор».
«Мой обход? Наверное, это чья-то злая шутка», — подумала она. «Это же бесчеловечно! Никто не в состоянии так работать!» Но все же ее ждали.
Спустя 10 минут Пейдж уже была на обходе. Засыпая на ходу, она столкнулась с доктором Реднером.
«Простите», — пробормотала Пейдж, — «но я совершенно не спала».
Доктор Реднер сочувственно потрепал ее по плечу. «Привыкните». Когда Пейдж наконец сменилась с дежурства, она проспала ровно 14 часов. Напряженные работы и дежурства оказались не по силам некоторым ординаторам, и они просто исчезли из больницы.
«Со мной такого не произойдет», — дала себе слово Пейдж.
Работа выматывала безжалостно. После 36 часов очередного сумасшедшего дежурства Пейдж устала настолько, что с трудом соображала, где находится. Она добрела до лифта и остановилась возле него. К ней подошел Том Чанг.
«Ты в порядке?»
«В полном», — пробормотала Пейдж. Он усмехнулся. «У тебя видок, как у ведьмы».
«Спасибо».
«Зачем они это делают с нами?»
Чанг пожал плечами.
«Идея такова, чтобы мы постоянно находились в контакте со своими пациентами. Если мы уйдем домой и оставим их, то не будем знать, что происходит, пока сидим дома».
Пейдж кивнула.
«В этом есть смысл». Однако никакого смысла в этом не было.
«Но как мы сможем лечить их, если спим на ходу?»
Чанг снова пожал плечами.
«Правила не я устанавливаю. Так делают во всех больницах».
Он внимательнее посмотрел на нее.
«Ты хоть до дома-то сумеешь добраться?»
Пейдж подняла голову.
«Разумеется», — самоуверенно заявила она.
«Будь осторожна», — сказал Чанг и исчез в глубине коридора. Пейдж ждала, пока придет лифт, и когда, наконец, раскрылись двери лифта, она спала возле него, стоя.
Спустя 2 дня она завтракала с Кэт. «Хочешь услышать страшный секрет?» — спросила Пейдж.
«Когда меня будет в 4 часа утра, чтобы дать кому-нибудь аспирин, и я в бессознательном состоянии бреду по коридору мимо палат, где все пациенты заботливо укрыты одеялами и спокойно спят, мне хочется распахнуть двери и заорать: «Подъем!»
Кэт протянула ей руку.
«Ни у одной тебя возникает такое желание».
Пациенты поступали самые разные. Худые, толстые, высокие, низкие, всех возрастов и национальностей. Испуганные, храбрые, спокойные, раздражительные, скандальные, покладистые. Все они были человеческими существами, страдавшими от боли. Большинство докторов были людьми, беззаветно преданными своему делу. Но, как и в других профессиях, встречались хорошие и плохие доктора. Они были молодыми и старыми, неуклюжими и ловкими, приятными в общении и отвратительными. Некоторые из них время от времени подъезжали к Пейдж, одни робко, другие нагло.
«Неужели ты никогда не чувствуешь себя одиноко по ночам? Я вот чувствую, интересно,
дежурства выматывают, правда? А знаешь, что дает мне заряд энергии? Хороший секс. Почему бы нам...»
«Моя жена уехала из города на несколько дней. У меня есть домик возле Кармела. Мы могли бы в эти выходные...»
И снова пациенты. «Значит, вы мой врач, да? А вы знаете, как меня лечить?»
«Подойди поближе, детка. Я хочу посмотреть, на самом ли деле...»
Пейдж стискивала зубы
и не обращала на них внимания. Когда мы с Альфредом поженимся, все это прекратится. Только мысли об Альфреде доставляли ей радость. Скоро он вернется из Африки. Скоро. Как-то за завтраком перед обходом Кэт и Пейдж говорили о сексуальных поползновениях со стороны мужчин. «Большинство докторов ведут себя как настоящие джентльмены, но некоторые, похоже, считают нас девицами легкого поведения, которые здесь для того, чтобы обслуживать их», — пожаловалась Кэт. «И недели не проходит, чтобы кто-то из докторов не наехал на меня. Почему бы тебе не зайти ко мне выпить? У меня есть потрясающие компакт-диски. Или в операционной, когда я ассистирую, хирург так и норовит провести рукой по моей груди. А один идиот заявил: ты знаешь, когда мне хочется поразвлечься, я предпочитаю темнокожих». Пейдж вздохнула. «Они считают, что делают комплименты, относясь к нам как к объектам сексуальных вожделений. Но я предпочитаю, чтобы не относились к нам как к докторам. Многим из них вообще не нравится наше присутствие в больнице. Они хотят или трахнуть нас, или избавиться от нас. Понимаешь, это несправедливо. Женщины считаются низшими существами, пока они не проявят себя. А мужчины считаются высшими существами, пока не покажут, какие они на самом деле ослы. Как в колледже. Сплошное засилье мужчин», — посетовала Пейдж. «Если бы нас было больше, мы смогли бы создать свое женское общество». Пейдж слышала о Артуре Кейне. Этот человек был объектом постоянных слухов, ходивших по больнице. Ему присвоили прозвище «Доктор 007» с лицензией на убийство. Все проблемы он решал оперативным вмешательством. Число проводимых им операций было гораздо выше, чем у любого другого доктора в больнице. Выше всех у него был процент и летальных исходов. Лысый, низенький, с крючковатым носом и прокуренными зубами, излишне располневший, он, как ни странно, считал себя привлекательным мужчиной. Новых медсестер и женщин-ординаторов он называл «свежим мясом». Пейдж Тейлор как раз и была таким «свежим мясом». Кейн увидел ее в комнате отдыха и без приглашения уселся за ее столик. «Я положил на вас глаз». Пейдж подняла голову и внимательно посмотрела на него. «Простите?» «Я доктор Кейн. Друзья зовут меня Артур». В его голосе звучали похотливые нотки. «Но как вам здесь?» Этот вопрос застал ее врасплох. «Я... все в порядке». Кейн наклонился вперед. «Это большая больница. Здесь легко затеряться. Вы меня понимаете?» «Не совсем», — осторожно ответила Пейдж. «Вы слишком хорошенькая, чтобы быть просто очередным лицом в толпе. Если хотите чего-то добиться, то вам нужен человек, который вам поможет. Такой, который знает все входы и выходы». Разговор становился все более неприятен, Пейдж. «И вы хотите помочь мне?» «Правильно», — Кейн оскалил прокуренные зубы. «Почему бы нам не обсудить это за ужином?» «Здесь нечего обсуждать», — отрезала Пейдж. «Меня это не интересует». Артур Кейн посмотрел на нее, встал и отошел от столика. На его лице застыло злобное выражение. Первогодки, хирурги, ординаторы 2 месяца работали по скользящему графику, меняя отделения — родильное, ортопедическое, урологическое, хирургическое. Пейдж поняла, что опасно попадать в больницу с серьезным заболеванием летом,
потому что большинство штатных врачей находились в отпусках, и пациентов оставляли на милость неопытных молодых ординаторов. Почти всем хирургам нравилось, когда в операционной звучала музыка. За пристрастие к музыке одного из них прозвали Моцарт, а другого — Аксель Роуз. По каким-то причинам у хирургов, похоже, всегда во время операций просыпалось чувство голода. Они постоянно говорили о еде. Удаляя у пациента гангренозный желчный пузырь, хирург мог сказать: «Вчера вечером я великолепно поужинал в ресторане «Борделли». Самая лучшая итальянская кухня во всем Сан-Франциско. А вы пробовали крабные палочки в клубе «Кипарис»? Если вы любите хороший бифштекс, посетите House of Prime Rib на Ван Несс». А сестры в это время вытирали кровь и убирали кишки пациента. Когда хирурги не разговаривали о еде, они обсуждали бейсбольные и футбольные матчи. «Ты видел игру 49-х в прошлое воскресенье? Им явно не хватало Джо Монтаны, он всегда выручал их на последних минутах матча», — говорил кто-нибудь, удаляя в это время разорванный аппендикс. «Кафка», — думала Пейдж, — «Кафке бы это понравилось». В 3 часа утра, когда Пейдж спала в дежурке, ее разбудил телефонный звонок. Скрипучий голос произнес: «Доктор Тейлор, палата 419, у пациента сердечный приступ, поторопитесь!» И на другом конце положили трубку. Борясь со сном, Пейдж села на край топчана и с трудом поднялась на ноги. «Поторопитесь!» Она вышла в коридор. Времени ждать лифта не было, поэтому Пейдж торопливо поднялась по лестнице и побежала по коридору 4-го этажа к палате 419. Сердце ее готово было выскочить из груди. Пейдж распахнула дверь и замерла в изумлении. Палата 419 оказалась кладовкой. Кэт Хантер принимала участие в обходе под руководством доктора Ричарда Хаттона. Ему было чуть за 40, грубоватый, стремительный. Возле каждого пациента доктор Хаттон задерживался не более 2-3 минут, просматривал карты и давал указания хирургам-ординаторам, выпаливая их со скоростью пулеметной очереди. «Проверьте ее гемоглобин и график операций на завтра. Внимательно следите за его температурой. Возьмите пробу крови на перекрестную совместимость. Снимите эти швы. Сделайте снимки грудной клетки». Кэт и остальные ординаторы старательно все записывали, стараясь не вызвать неудовольствия доктора Хаттона. Они подошли к пациенту, который уже неделю находился в больнице с подозрением на сильную лихорадку, но анализы не дали никаких результатов. Когда они вышли в коридор, Кэт спросила: «Так что же все-таки с ним?» «ОГЗ», — ответил один из ординаторов. «Расшифровывается это как «один Господь знает». Мы пробовали рентген, компьютерное сканирование, комплексные исследования, спинномозговую пункцию, биопсию печени, все, что только можно. Не знаем, что с ним такое». Потом они зашли в палату, где спал молодой пациент, голова которого была забинтована после операции. Как только доктор Хаттон начал разматывать повязку, пациент проснулся и недоуменно уставился на доктора. «Что происходит?» «Садись!» — рявкнул доктор Хаттон. Молодой человек задрожал. «Я никогда не буду так обращаться со своими больными», — дала себе слово Кэт. Следующим пациентом оказался вполне здоровый на вид мужчина лет 70. Как только доктор Хаттон подошел к его койке, старик завопил: «Негодяй! Я подам на тебя в суд, грязный сукин сын! Послушайте, мистер Спаролини, я теперь не мистер Спаролини! Ты превратил меня в гребаного евнуха!» Интересное сочетание. «Грёбаный евнух», — подумала Кэт. «Мистер Спаралини, вы сами согласились на удаление семявыносящего протока, и это была идея моей жены. Проклятая сучка! Ну, я ей устрою, когда вернусь домой!» Врачи ушли, оставив пациента ругаться.
«А что у него за проблема?» — поинтересовался один из ординаторов.
«Его проблема заключается в том, что он ненасытный старый козел. У его молодой жены уже 6 детей, и больше она не хочет».
Следующим пациентом была 10-летняя девочка. Доктор Хаттон взглянул на ее медицинскую карту. «Мы сделаем тебе укол, чтобы убить всех плохих микробов».
Сестра наполнила шприц и подошла к девочке. «Нет!» — закричала малышка. «Мне будет больно!»
«Это не больно, детка!» — заверила ее сестра.
Эти слова зловещей вспышкой отразились в памяти Кэт. «Это не больно, детка!» Это был голос ее отчима, нашептывающего в темноте. «Тебе будет хорошо. Раздвинь ножки. Давай, маленькая сучка!»
Он рывком раздвинул ее ноги и вонзил между ними твердую плоть, зажимая ей рот рукой, чтобы она не кричала от боли.
Кэт тогда было 13. После этой ночи визиты отчима превратились в ужасный ночной ритуал. «Тебе повезло, что тебя учит трахаться такой мужчина, как я», — говорил он. «Ты знаешь, что такое Кэт? Это твоя маленькая щелочка. Она мне нравится».
И он наваливался на нее, лапал, и никакие крики и мольбы не могли остановить его.
Кэт не знала отца. Мать ее по ночам работала уборщицей в конторе, расположенной неподалеку от их тесной квартирки в Гарри, штат Индиана. Отчим Кэт был здоровенным мужчиной, но на заводе с ним произошел несчастный случай, и теперь он главным образом торчал дома и пьянствовал. Как-то раз, когда мать Кэт ушла на работу, отчим зашел к ней в комнату и сказал: «Если ты хоть слово скажешь матери, я прибью твоего брата».
«Я не могу допустить, чтобы он причинил вред Майку», — подумала Кэт. Брат был на 5 моложе ее, и Кэт его обожала. Она нянчила его, защищала от сверстников-дручунов. Майк был единственным светлым пятном в ее жизни. Однажды утром, напуганная угрозами отчима, Кэт решилась рассказать обо всем матери. Мать положит этому конец, защитит ее.
«Мама, по ночам, когда ты уходишь на работу, твой муж приходит ко мне в спальню и насилует меня».
Мать уставилась на Кэт, потом залепила ей пощечину. «Да как ты смеешь врать мне, маленькая шлюха!» Кэт больше никогда не возвращалась к этому разговору. Единственное, что ее удерживало дома, так это Майк. «Он пропадет без меня», — думала она. Однако, когда Кэт поняла, что беременна, она сбежала к тетке в Миннеаполис. В тот день, когда Кэт удрала из дома, жизнь ее совершенно изменилась.
«Можешь не говорить мне, что произошло», — сказала тетя Софи. «Но отныне тебе не придется никуда убегать. Ты знаешь песню, которую распевают на Сезам-стрит? Нелегко быть зелеными».
«Так вот, дорогая, черными быть тоже нелегко. У тебя 2 возможности. Ты можешь продолжать бегать, прятаться и проклинать весь мир, или можешь постоять за себя и решить стать полноценной личностью».
«Каким же образом?»
«Ты должна осознать себя полноценной личностью. Но сначала надо четко представить себе, какой личностью и кем ты хочешь стать, а затем работать, осуществляя поставленную цель».
«Я не оставлю его ребенка», — решила Кэт.
я сделаю аборт». Все было организовано тайком, в выходные дни. Аборт сделала акушерка, подруга тети. Когда все закончилось, Кэт, еле сдерживая злость, подумала: «Я никогда больше не позволю мужчине дотронуться до меня. Никогда!» Миннеаполис показался ей райским местом. В нескольких кварталах почти от каждого дома было или озеро, или река, или ручей, и парки площадью свыше 8000 акров. Кэт плавала под парусом на городских озерах, совершала лодочные прогулки по Миссисипи. Вместе с тетей Софи она посещала зоопарк. В воскресенье они проводили в парке «Долина чудес». Ездили на сенокос, на окрестные фермы. Видели рыцарей в доспехах на фестивале рыцарского вооружения эпохи Возрождения. Тетушка Софи наблюдала за ней и думала: у девочки не было детства. Кэт постепенно училась радоваться жизни. Но тетя Софи чувствовала, что в глубине души у племянницы имеется уголок, запретный для всех. Она словно установила барьер, ограждающий ее от возможных новых несчастий. В школе у Кэт появились подруги, однако с мальчиками она никогда не общалась. Все подружки бегали на свидания, а Кэт сидела дома одна. Но она была слишком гордой, чтобы объяснить кому-нибудь причину этого. Она брала пример со своей тетушки, которую очень любила. Раньше Кэт мало интересовали занятия в школе или книги, но тетя Софи изменила подобное отношение. В доме у нее было очень много книг, которые Софи просто обожала. «В книгах описываются чудесные миры», — объясняла она Кэт. «Читай, и ты узнаешь, откуда ты появилась и к чему тебе надо стремиться. У меня такое ощущение, детка, что в один прекрасный день ты станешь знаменитой. Но сначала необходимо получить образование. Это Америка. Ты можешь стать кем захочешь. Ты можешь быть темнокожей и бедной. Но в свое время бедными были и наши темнокожие женщины-конгрессмены, кинозвезды, ученые, спортивные знаменитости. Когда-нибудь у нас будет даже темнокожий президент. Ты можешь стать кем угодно. Все зависит только от тебя». Вот так и началась для нее новая жизнь. Кэт стала лучшей ученицей. Читала она запоем. Как-то в школьной библиотеке Кэт обнаружила книгу Синклера Льюиса «Эроусмит». Ее изумила история молодого врача, беззаветно преданного своему делу. Тогда она прочитала «Сдержать обещание» Агнес Купер, женщину-хирурга доктора Эльзы Роу, и для нее открылся совершенно иной мир. Кэт узнала, что на земле живут люди, посвятившие свою жизнь делу помощи другим людям, спасению их жизней. Вернувшись как-то домой из школы, она заявила тете Софи: «Я буду доктором, знаменитым».